Глава 11. Положа руку на сердце, даже при всем моем отвращении к людям, решившим нажиться на горе других, нельзя не признать, место для засады выбрано грамотно. Река, извивающаяся будто гигантская змея, как раз делала крутой поворот. Огибая небольшой скалистый мыс, ее устье сужалось почти втрое. Левый крутой берег густо порос деревьями, ветви некоторых устало свисали под весом снега, почти касаясь льда. В общем, лучшего места для засады трудно найти. Лошади несли нас к правому берегу, более пологому. Там среди деревьев удастся спрятать и фургон, и упряжку.
«Что сказал твой зверь?» —
спросил Клык, когда я умостился рядом с ним. «Там за поворотом большое скопление людей», — одними глазами указал я на мыс. Обжора учуял много запахов. Угор, не отвлекаясь от дороги, дернул поводья.
«Может, беженцы устроили стоянку?» — предположил он.
«Нет», — уверенно ответил я. «Ветер принес запах свежей человеческой крови. Много крови. Кроме того, на вершине скалы засел наблюдатель. Обжора сказал, что их сперва было двое. Второй, видимо, побежал предупредить остальных». Огор хмыкнул и уважительно покосился на скачущего рядом с фургоном Обжора.
«Убедил», —
коротко буркнул он и спросил.
«Что дальше?»
«Они поняли, что мы их заметили», — уверенно ответил я. «Значит, очень скоро сюда пожалуют остальные. Столкновения нам не избежать, поэтому...»
«Лучше их встретить под прикрытием деревьев, а не в чистом поле», — закончил за меня Огор и, оскалившись, спросил. «У тебя есть чем их порадовать?»
Я понимал, что Клыку отнюдь не до смеха, и что он таким образом настраивался на схватку, поэтому мне показалось, что будет правильным подыграть ему. «Уверен, им будет весело», — улыбнулся я в ответ. Мы еще не достигли правого берега, как в подтверждение моих слов из-за мыса, громко улюлюкая и завывая, выскочило несколько всадников. Издалека мне было сложно понять, с кем имеем дело. Ни уровней, ни экипировки преследователей не разглядеть. Единственное, что было понятно, миром мы вряд ли с ними разойдемся. У берега обнаружилась широкая затока, поросшая серым высоким тростником. Недолго думая, Клык направил лошадей в этот природный карман. Едва мы исчезли из поля зрения преследователей, как Обжора, повинуясь моему приказу, затаился среди серых стеблей, густо торчащих из-подо льда. Будет сюрприз бандитам. Прорвавшись сквозь камыши, фургон выскочил на берег и, проехав еще несколько метров, остановился, зажатый с двух сторон деревьями. Все. Дальше дороги нет. Спрыгнув в сугроб, я, высоко поднимая колени, пробрался к задней части фургона, откуда уже довольно проворно вылезал Джина. Безрукавка из толстой черной кожи, обшитая стальными пластинами, небольшой арбалет, висящий на плече, на поясе короткий меч с широким лезвием. Старик был готов к бою. От неожиданности я замер с открытым ртом. Заметив мое замешательство, Джина молодцевато крякнул и улыбнулся в седую бороду.
«Я так понимаю, меня вы заведомо сбросили со счетов? Хе-хе, можете не отвечать, по глазам вижу, что прав».
За стариком в проеме показалась гибкая фигурка Мидори. В правой руке длинный резной лук, за спиной пухлый колчан, полный стрел. Я невольно залюбовался грациозными движениями дриады. Спрыгнув на землю, она, не говоря ни слова, растворилась среди деревьев. От неожиданности я непроизвольно протер рукавом глаза и завертел головой в надежде разглядеть, куда подевалась девушка.
«Даже не пытайся!» — услышал я насмешливый рык Огра за моей спиной. «Лес — ее стихия!»
«У нас мало времени», — отвлек меня Джина. «На что мы можем рассчитывать?»
«Несколько атакующих заклинаний», — быстро ответил я. «И вот это». Сообщение о создании логова Джина и Клык встретили дружным вздохом.
«Щит слабенький», — прокомментировал старик. «Но в нашем положении будет полезна любая мелочь. А вот для длительных путешествий это умение просто великолепно. Вы еще говорили об атакующих заклинаниях. Какова дистанция?»
«Начиная с 17 метров», — ответил я. Огор и старик тяжело вздохнули.
«Придется подпускать их очень близко», — без энтузиазма произнес Клык. «Дай угадаю, уровень заклинания 5 или 6?
Я смущенно кивнул. Откровенно говоря, я слегка опешил от того, как непринужденно они отреагировали на мои слова. Это, кстати, говорило о многом. Например, о том, что мои спутники, не являясь магами, а самой магии знают не понаслышке. Наверняка сейчас думают, каким это образом мне удалось обратить в бегство великого шамана, да еще прибить 30 волчьих всадников в придачу. Не прошло и нескольких минут, как из-за поворота в протоке появились первые всадники.
«Знакомые все лица», — буркнул засевший за повозкой Огр.
Из-за его широкой спины показалась голова Джино.
«Бездна!» — выругался старик. «Этот шакал одурел от собственной безнаказанности!»
Мы с Ми стояли за широким стволом старого дерева в 5 метрах от фургона и прекрасно видели, о ком именно говорили сейчас Клык и Джино. Отряд из дюжины всадников возглавлял никто иной, как Шершень. Я нахмурился. Нет, появление бывшего наместника Торжка меня нисколько не удивило. Скажу больше, внутренне я был готов к чему-то подобному. Меня смущало другое. Кажется, раньше всадников было намного больше. Не исключено, что Шершень послал часть своих людей в обход. Как назло, ветер дует не в нашу сторону, и замерший в тростнике обжора пока ничего не чувствует. Тем временем всадники перешли из галопа на рысь, а затем и вовсе остановились примерно в 30 метрах от нашей засады. Прямо перед стеной тростника.
«Эй, старина Джино! Ты все еще жив?»
Хриплый голос Шершня был одновременно и насмешливым, и злым.
«Вижу, ты вернул свой фургон! Похоже, предыдущему владельцу он не понадобился!»
Последнюю фразу бойцы Шершня встретили диким гоготом. За все это время ни один из них не сделал больше ни одного шага вперед. Поведение этих людей мне нравилось все меньше и меньше. Складывалось впечатление, что они тянут время. Судя по гримасам, которые делал Джино, не только я пришел к такому выводу.
«Ты ведь понимаешь, что как только барон узнает о твоих делишках, вас всех передавят, как бешеных собак!»
— неожиданно выкрикнул Джино. Я сперва не понял, зачем он выдает свое местоположение, но потом до меня дошло. Старик провоцирует Шершня на атаку.
«Старый дурак!» — улыбаясь, выкрикнул Шершень. «С чего ты взял, что барону есть до нас дело? Он и его дружинники, как стая трусливых крыс, спрятались в борге! Ха-ха! Идиоты! Думают пересидеть набег Орды!»
Я вздрогнул. Шершень знал о Великой Орде и понимал, что боргу не выстоять. Тем временем Джино, не обращая внимания на слова бандита, продолжал гнуть свою линию.
«Я много раз видел, как казнят таких, как вы!» — кричал старик. «Сначала вам всем отрежут носы, языки, губы, уши и члены! Но от потери крови вы не умрете! Целитель, помощник палача, залечит ваши раны! Глаза выжигать не будут! Вас заставят смотреть на мучения ваших товарищей!» «Старый дурак!» — рычал в ответ Шершень. «Уже к концу зимы это баронство перестанет существовать! О нем забудут, как когда-то забыли об Арунделе!»
«Потом вырвут все ногти на руках и ногах!» — не сдавался Джино.
Судя по тому, как бесился Шершень и примолкли его люди, у старика начинало получаться.
«Пальцы будут отрывать здоровенными клещами!»
«Глупец!» — ярился Шершень. «Ты ведь понимаешь, что все это сегодня же испытаешь сам на себе, а затем настанет черед твоих нелюдей!» «Пока палач будет обедать, его неумелые помощники примутся дробить ваши суставы. Маг же будет зорко следить, чтобы никто из вас не окочурился раньше времени. А затем они примутся за ваших близких. На ваших глазах начнут пытать ваших жен, детей, родителей. Так наказывают мародеров. Такова воля Стального Короля!»
Я невольно вздрогнул. Если старик не врет, правитель этих земель еще более жестокий, чем о нем говорят. Джино хотел еще что-то сказать, но с той стороны, где исчезла дриада, послышался громкий крик боли. Судя по тембру, явно не женский, значит, все-таки часть отряда пошла в обход, через лес. Крик боли из леса послужил сигналом. Шершень с громким воплем дернул поводья, и его отряд сорвался с места. Одновременно с этим я отдал мысленный приказ обжоре помочь Мидоре, а сам приготовился активировать таран. Громко бухнула тетива арбалета, и в сторону несущихся всадников полетел первый болт. Джино явно целился в Шершня, но, увы, промахнулся. После выстрела всадники рассредоточились, образуя некий полукруг, и спустя несколько мгновений влетели в заросли тростника. Первым на берег выскочил бородач в буро-черном полушубке на низенькой мохнатой лошадке. Он зло скалился и бешено вращал глазами. К слову, почти у каждого из бойцов Шершня висел за спиной охотничий лук, но ни один из них не пользовался этим оружием. Объяснение только одно. Хотят взять нас живьем. Бородач находился на дистанции 17 метров, как раз приемлемой для активации ледяной стрелы.
«Вы убили разбойника 8-го уровня. Поздравляем! Вы получаете эссенции опыта 1600 штук, серебряная скрижаль — 2 штуки».
От неожиданности я встрепенулся. Ледяная стрела, удачно попавшая в голову бородача, снесла тому часть черепушки. И все? Вот так быстро и просто? Результат меня ошеломил. Я и раньше убивал, но чтобы вот так, с одного удара, то, что я сейчас убил человека, даже не так, бездушного врага, меня не смущало. Если не я его, так он меня. Наверняка разбойники нас бы еще и пытали, прежде чем убить. Обезглавленное тело рухнуло на землю, густо орошая снег бурой кровью, а лошадь, не обращая внимания на отсутствие седока, продолжила свой галоп и скрылась среди деревьев. Спустя несколько мгновений из зарослей начали появляться остальные всадники. Некоторых я встретил ледяными стрелами, а тех, кто прорвался дальше, накрыли таран и молния. Арбалет старика тоже успел бухнуть еще разок. Все это время из леса доносились страшные вопли. Это обжора добрался-таки до нападавших. Спустя несколько минут все было кончено. Ни Шершень, ни его бойцы так и не успели добраться до нас. Двоим разбойникам удалось скрыться. Бить им в спину я не стал, не хотел попусту тратить ману на стрелы. Как оказалось, то первое удачное попадание было случайным. Из 10 ледышек только 3 попали в цель. Остальные выстрелы я промазал. А это, считай, 490 единиц маны на ветер. Срочно нужна меткость, да и не только она. А вот Джина все-таки добился своего и смог подстрелить шершня. Предводитель разбойников лежал в снегу, в луже своей крови. Из его правой груди торчал толстый арбалетный болт. Когда я подошел к нему, он был все еще жив. Внимательный взгляд серых глаз остановился на моем лице. Я видел, что ему осталось недолго, поэтому наклонился, чтобы добить.
«Ты маг?» — еле слышно прохрипел шершень.
Из его рта хлынула кровь. Он стиснул зубы, но кровь просачивалась сквозь желтые зубы и текла по бороде. «Да», — кивнул я. Его рот растянулся в кровавой усмешке.
«Этого я не учел».
Затем его улыбка превратилась в оскал.
«Зря ты помог старику. Он не тот, кем кажется. Как только появится возможность, он обязательно предаст».
«А ты, получается, лучше его?» — насмешливо спросил я. «Узнал о передовом отряде орков и, не предупредив людей, сбежал?» Стекленеющие глаза шершня впились в меня, и он из последних сил зло выплюнул.
«Я никому ничего не должен!»
Видимо, в этот выкрик он вложил последние силы. Его тело как-то сразу обмякло, черты лица заострились. На последнем выдохе шершень вдруг криво усмехнулся и перед тем, как навсегда замолкнуть, еле слышно произнес.
«Из чего ты взял, что я бежал именно от орков?»